Библейская археология.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл передач по библейской археологии. С вами в студии исполняющий обязанности ректора Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. И в сегодняшней передаче мы поговорим о маршруте исхода евреев из Египта. Когда израильтяне собрались покинуть Египет, Бог повелел, чтобы каждый из них заколол по ягненку и его кровью окропил косяки дверей в своем доме. Рационалисты и те, кто отрицает историчность свидетельств Священного Писания, утверждали, что все это было заимствовано из какого-то земледельческого праздника, по всей видимости, из языческого, ханаанского. Однако данные археологии убедительно свидетельствуют, что между языческими празднествами хананеев и праздниками израильтян существует огромная пропасть. Одним из сенсационных открытий, проливающим яркий свет на языческие религиозные обычаи Ханаана и Сирии, стали таблички с письменами из Рас-Шамры, которые в древности называлась Угарит. В 1929 году в этой средиземноморской гавани, расположенной на финикийском побережье в Северной Сирии, какой-то крестьянин случайно обнаружил подземный ход, а в нем глиняные таблички. Благодаря этим табличкам стало известно о сладострастном, совершенно плотском языческом культе бога Элла, обладателя множества жен. Профессор Олбрайт, отмечая большое значение сведений, которые содержат таблички из Угарита в отношении интересующего нас вопроса, пишут следующее. С каждой новой публикацией мифологических текстов хананеев пропасть, отделяющая религию хананеев от религии израильтян, увеличивается все больше и становятся еще более очевидны. Когда израильтяне покинули Египет, они не пошли по пути земли филистимской, то есть по общеизвестной и проторенной в то время дороге, соединявшей Египет с Палестиной и ведущей в Азию. Этот путь был для них опасен, как изрек им Господь. Израильтяне двинулись в южном направлении, из Рамзеса, Таниса, который находился в восточной части дельты, они направились на юг, к городу Сакхов, а затем в Ефам и достигли Ваал-Цефона, расположенного неподалеку от побережья Красного моря. Этот маршрут подвергается сомнению со стороны рационалистов и критиков. Однако в данном случае библейская археология помогает подтвердить точность Священного Писания. Археологическая наука доказала, что упомянутые в Священном Писании в связи с этим путем города находились в северной части побережья Красного моря. Сегодня в этой местности расположены Тель-эль-Маскута, который отождествляется с Сакхофом, Вади-Тумилат, который отождествляется с древнеегипетским словом «хетем», что обозначает «крепость», «башня», и холм Джебель-Абу-Хасан в 25 километрах северу от Суэца, который отождествляется с городом Мигдалом. Благодаря новейшим археологическим данным, египтолог Алан Гардинер, который прежде отвергал историческую достоверность маршрута исхода, опираясь на топографические наблюдения, в 1933 году снял свои возражения. В связи с изменением точки зрения Гардинера, Олбрайт пишет: «То, что сегодня известно о топографии восточной части дельты, позволяет считать рассказ об отправной точке пути израильтян, как он представлен в Ветхом Завете, совершенно логичным и убедительным в отношении топографии. Сейчас можно легко и в преизбытке представить свидетельство о действительной историчности повествования об исходе и странствованиях по Синаю, Мадиаму и Кадису, поскольку наши знания в области исторической топографии и археологии за последнее время весьма увеличились. Нам остается только с удовольствием отметить, что больше нет поводов для серьезной научной критики, восставшей на исторические предания Израиля». Более того, археолог Кайль в связи с затрагиваемой темой отмечает следующее. «Те путешественники, которые двигались вдоль побережья Красного моря, пытаясь повторить путь исхода, не нуждались ни в каких иных путеводителях, кроме Священного Писания. Вся топография этой местности полностью соответствует тому, как изложено в библейском рассказе. Чудесный переход через воды Красного моря занимает умы ни одного поколения». В этой связи Келлер пишет: «То, что наука и научные исследования до сего дня бессильны пролить свет, это вовсе не бегство, для которого имеется множество действительных подтверждении. Спорным считается лишь место данного исторического события, которое трудно определить с точностью. По поводу того, что Красное море расступилось, воды встали стеной по правую и по левую сторону, чтобы облегчить проход народу Израиля, специалисты отмечают, что аналогичные явления случались и прежде. Так, например, генерал Тулох сообщают, что как-то напор ветра заставил отступить воды в озере Мензали на 7 миль. По словам археолога Кайля, подобное разделение отступлений воды и возвышение преграды, возникшие в результате сильного напора ветра, известно и в других случаях. Кайл обращает внимание на то, что вода бывает поднимается на 2-2,5 метра. Но особенно замечательно то, что в библейском повествовании указано время и продолжительность этого явления. В этом месте Священного Писания ясно говорится, что в течение ночи Господь наслал на море стремительный южный ветер, сделал море сушу и расступились воды. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с непредвиденным вмешательством могущественного Бога-Творца в действие законов природы, им же самим установленных. Так что речь идет не об обычном природном явлении, а о чуде. О чуде, которое имело место тогда, когда пожелал всемогущий Господь, а именно тогда, когда Моисей, подняв свой жезл, разделил Красное море. О чуде, которое длилось ровно столько, сколько необходимо было для прохода через море богоизбранного народа, по численности приближавшегося к 2 миллионам, поскольку море вновь стремительно сомкнулось, как только в него вошли египтяне. Была предпринята не одна попытка уточнить маршрут пути, проделанного израильтянами по Синайскому полуострову и занявшего 40 лет. Все эти попытки, основанные на обнаружении стоянок, о которой сообщается в Ветхом Завете, не приносили результата, хотя еще с древнейших времен пользовалась известностью дорога, ведущая из дельты Нила на Синай, по которой проследовал богоизбранный народ и который, вне сомнения, пролегала вдоль западного побережья Синайского полуострова. Одну из наиболее удачных попыток составить представление о маршруте Израиля содержит Вестминстерский исторический атлас. По мнению археолога Фри, Мера с горькой водой отождествляется современным селением Айн-Хавара. В этой местности расположено озеро диаметром 1,5 метра с солоновато-сернистой водой. Местечко Елим, в котором находились 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, некоторые из исследователей отождествляют с вадием Гарадел. Гора Синай или гора Хариф отождествляется без каких-либо серьезных возражений с горой Джебель-Муса, что означает «гора Моисея». У ее основания находится равнина площадью около 1,5 квадратных километра, где, вероятно, и раскинули свои шатры израильтяне. Помимо этого, английский археолог сэр Уильям Флиндренс Петри отождествляет библейскую довку или рафаку современным Серабит Аль-Хадемом, где находились древнеегипетские медные и бирюзовые копии. Рефидим отождествляется современным Фераном или Фараном, который арабы называют «жемчужиной Синая». Защищенный голыми и разноцветными скалами, окружающими его, этот миниатюрный рай на протяжении многовековой истории выглядит застывшим во времени. В рощице финиковых пальм можно скрыться от палящего солнца. Сегодня, как и в эпоху далеких предков, кочевники пригоняют сюда стада на водопой для отдыха на мягкой травянистой ковре. По мнению Петри, амаликитяне, совершившие на этом месте нападение на израильтян, стремились защитить вади Феран от вторжения чужеземцев, то есть от израильтян. В раннехристианскую эпоху в том месте, где Израиль одержал победу над амаликитянами, поселилось множество монахов и пустынников. Впоследствии они выстроили в Феране храм, а в 40 километрах южнее оазиса у подножья горы Джебель-Муса небольшую часовню. В период правления Юстиниана в 530 году эта часовенка была перестроена и окружена стенами с тем, чтобы обеспечить безопасность монахов. И это место превратилось в знаменитый монастырь Святой Екатерины, который по сей день находится у подножия горы Синай. На вершине горы Синай Бог передал Моисею скрижали с 10 заповедями. Так, благодаря божественному откровению, Моисей, рожденный и выросший в Египте, где почитали бога солнца Амона и где почиталось множество других языческих божеств, провозгласил веру в одного и единственного истинного Бога. Как видим, археологическая наука представляет многочисленные сведения о той среде, где родился, возмужал, вступил на путь совершения великих дел великий Моисей. И таким образом эта наука весьма обогатила наши знания. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. С вами в студии был исполняющий обязанности ректора Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. До свидания, дорогие радиослушатели.
Библейская археология.